Здравствуйте, дорогие друзья! Большой экспертный эфир на 91.2 FM, записанный заранее и записанный в не совсем обычном формате, что ли. Я хочу с этого начать. Ваш покорный слуга Артем Жаворонков. Мы находимся в радио Первого на Урале университета, где на площадке которого проходит седьмой Пермский экономический конгресс. И именно здесь, в его рамках, мы общаемся с Михаилом Геннадьевичем Делягиным, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместителем председателя Комитета по экономической политике. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, о седьмом конгрессе и хотелось бы сначала вас расспросить, с чем вы сюда приехали. Я знаю, что вы участвовали уже в пленарном заседании и выступили с докладом. Ну и немножко, наверное, про атмосферу.
Ну, первые шесть я, к сожалению, пропустил. Поэтому для меня это немножко новый формат. Но Пермь очень интересна, потому что здесь, во-первых, сочетание военно-промышленного комплекса с высокими технологиями. Здесь очень развита телекоммуникационная сфера. Если кто где-нибудь пользовался услугами фирмы Dom.ru, которая предоставляет, не путать с Dom.rf, Dom.ru, доступ к интернету, в очень многих гостиницах, в очень многих местах по всей стране, я к нему подключался и с изумлением узнал, что, оказывается, это пермская компания. И при этом достаточно развит сырьевой бизнес. То есть, это такая, в общем, Россия в миниатюре. И как бы Пермский край в силу довольно качественного управления достаточно хорошо развивается в условиях нынешних проблем. Поэтому на него просто интересно посмотреть. Безусловно, каждый кулик хает свое болото. Товарищ Даль был все-таки датчанином, хотя обрусевшим, поэтому некоторых вещей он не понимал в принципе. Я понимаю, что люди в Пермском крае будут очень недовольны, если я скажу, что они хорошо управляются, у них все идет неплохо. Но, тем не менее, на общем фоне это так.
Это а так. Есть ли возможность, была ли возможность посмотреть что-то, кроме форума? Ведь
нет,
впечатление тогда будет искажённым.
Вчера вечером я приехал, я просто смотрел по статистическим данным, я смотрел по оценкам, которые дают некоторые бизнесмены, некоторые эксперты и так далее. И на самом деле бывает так, что регион, в регионе все плохо, дороги хорошие, потому что федеральный центр старался, вы едете по этой дороге, любуетесь, вокруг все замечательно, а экономика умерла. Так что не всегда все можно увидеть самому, не всегда нужно доверять тому, что вы видите, особенно в ходе короткой поездки.
Конгресс, я прошу прощения, главная тема его, забойная, заявлена как стратегия в глобальной неопределенности. Даже не важно, что там дальше в этом названии, но именно глобальная неопределенность – это ключевое понятие?
Ну, это ключевое понятие последних 22 лет, потому что стало ясно, что мир находится в глубочайшем кризисе, как он сложился по итогам распада Советского Союза. Мир переформатируется, сейчас это уже совсем понятно. А теории, которая описала переход от индустрии к информационным технологиям, до сих пор нету. А мы сейчас уже от информационных технологий перешли в мир цифровых экосистем или, как более корректно, социальных платформ, когда люди управляют друг другом через социальные платформы напрямую, без участия практически денег. Поэтому финансовый спекулятивный капитал умирает. Естественно, что уровень неопределенности очень высок, он начинает сильно тревожить. Всех специальной военной операции и санкционная война Запада добавила неопределенности, особенно на фоне, скажем так, инертной достаточно реакции российских органов госуправления. И вот конкретно 7-й Пермский экономический конгресс, он выработал очень четкую позицию, что главное – это технологический суверенитет. И главная тема, которая вот непосредственно обсуждается, это технологический суверенитет. Как его достигнуть, какие здесь есть успехи, какие здесь есть провалы. Это очень больная тема, потому что если брать сложное оборудование, ну, грубо говоря, импорт наукоемкую продукцию, то по итогам прошлого года удалось сократить его, так сказать, спад до 2 раз. То есть, он достигал 3 раз, удалось вырулить по итогам года на 2 раза, но половину этого экспорта мы либо будем производить сами, либо мы ее не получим. Ее неоткуда взять, к сожалению.
Для того, чтобы ее самим производить, как, по вашим оценкам, сколько времени может потребоваться?
Ну, вы знаете, здесь в разных сферах все по-разному. И тот импорт, который мы вряд ли сможем производить, скажем, там уникальные чипы какие-то, так и мы будем прекрасно завозить хоть на верблюдах. Но в общем и целом это зависит от государственной политики. Если мы от поощрения финансовых спекуляций перейдем к поощрению производства добавленной стоимости, то за 3 года, я думаю, эту проблему решить можно. Ну, естественно, всеми понятно, что нужна другая система образования, нужна другая система здравоохранения, другая система управления. И это изменение не 3 лет, это более дальние изменения, более глубокие, более долгосрочные. Но вот для того, чтобы решить ключевые проблемы, 3 лет вполне достаточно. Тем более, что у нас действительно мы очень многое сделали, о чем мы сейчас сами не знаем. Например, все знают, что мы очень зависимы были от Украины по производству, значит, двигателей для судов. И когда, значит, поставки прекратились, вот это стало основной проблемой для нашего судостроения. Маленький секрет. У нас создали завод, который производит эти самые двигатели для судов. И он является хорошей и надежной заменой. Его просто не смогли загрузить заказами. Из-за управленческой неразберихи, которая сохраняется до сих пор, потому что система управления по-прежнему ориентирована на финансовые спекуляции, а не на развитие производства. И таких примеров у нас очень-очень и очень много, к сожалению. Когда даже в ситуации, когда, казалось бы, ничего нельзя было сделать, сделали, исправили. Вот, пожалуйста, завод, работайте, загружайте его заказами, а их нет. Потому что как бы не организовали процесс. Вот до этого не дошло. Проблему решили, а для того, чтобы воспользоваться плодами своего успеха, вот тут уже оказалась слишком сложная задача.
Как раз вопросом финансовых спекуляций, ухода от них и перехода к производству добавленной стоимости был посвящен ваш доклад.
Ну, если это одна из тем,
да. Под тезисом основным, какие должны быть предприняты действия для того, чтобы этот переход произошел?
Отказ от финансовых спекуляций нужен не потому, что там кому-то не нравятся банкиры, а нужен потому, что ресурсы идут или в реальный сектор, или в финансовые спекуляции. И если есть возможность уйти в финансовые спекуляции, где вы завтра можете стать миллиардером, и вам не нужно для этого вкладываться в оборудование, то, естественно, все уйдет туда. Поэтому все крупные экономики, которые стали развитыми только потому, что вовремя ограничили финансовые спекуляции. США ограничивали их до 1999 года включительно, японцы до 2000 года, европейцы до второй половины 80-х годов, а китайцы, естественно, ограничивают и по сей день. Латинская Америка, которая этого не сделала, и которая была намного более богаче и не менее развитой, чем послевоенная Европа, говорили, богат как аргентинец, она сейчас находится в жалком состоянии именно потому, что они не ограничивали финансовые спекуляции. Мексика, которая имеет все возможности работать на США, никогда не будет развитой страной, к сожалению, потому что она не ограничивает финансовые спекуляции. Нет у нее такой политической возможности.
Слушайте, а почему Европа, США и Япония все-таки пришли к тому, чтобы снять ограничения?
Потому что они развились до такого уровня, когда грань между финансовыми спекуляциями и реальным сектором была преодолена. Когда у вас фондовый рынок развит до такой степени, что вы можете черпать оттуда деньги, как из банковской системы, и эти деньги долгосрочные, тогда у вас нет проблемы в этом барьере. Вы развились настолько, что вы сняли это противоречие у себя. На уровне финансовых потоков, разумеется, не на уровне групп капитала. Но для этого нужно прийти. К этому нужно прийти через развитие, которое требует ограничения финансовых спекуляций. Персонально это выглядит очень просто. У нас кредит запретительно дорог. У нас ставка Банка России 7,5% годовых. А рентабельность обрабатывающей промышленности по активам меньше 5%. Вы можете хоть повеситься, но без прямого бюджетного финансирования развивать в значимых масштабах обрабатывающую промышленность вы не можете.
Именно это предмет, я знаю, ваших дискуссий с Эльвирой.
На что госпожа Набиуллина совершенно справедливо отвечает, что, простите, но если мы сделаем процентную ставку 2% годовых или 0, все деньги уйдут на валютный рынок, как в августе 92 года. Совершенно верно. Чтобы не было не как в августе 92 года, нужно ограничить финансовые спекуляции. Но никакой либерал, который служит финансовым спекулянтам, это себе даже вообразить не может. Методы ограничения могут быть самые разные. Там в Америке институциональные, в Китае и Японии, и Европе прямые, как было в Советском Союзе, только чуть помягче. А мне очень нравится японский вариант. Они делали это последние, поэтому сделали самым элегантным образом.
Впитав опыт?
Да, они сказали, ребята, вы можете заниматься любыми финансовыми спекуляциями. Но люди все равно осуществляют это через финансовый институт. И банки, и другие финансовые институты, они могут, скажем, вложить в финансовые спекуляции любую сумму денег. Но если вы вкладываете в финансовые спекуляции, условно, 10 миллионов долларов в эквиваленте, в 5 раз большую сумму вы должны вложить в нашу экономику. Дальше идет структура вложений, что-то в госбумаге, что-то кредиты реальному сектору, что-то прямые инвестиции, что-то кредиты населению. Вот пропорциями можно играть. Но вот общая пропорция 1 к 5. И хоть вы разбейтесь. На этом просто все, тема закрывается. Финансовые спекуляции перестают быть угрозой.
Михаил Делягин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комитета по экономической политике, гость большого экспертного эфира на 91,2 FM. Дорогие друзья, напоминаю, что не очень обычный у нас сегодня эфир, потому что не в нашей уютной теплой студии мы его записываем.
Здесь тоже тепло.
Здесь прекрасно. Мы делаем эту запись в радио Пермского государственного национально-исследовательского университета, за что, собственно, и благодарим университет, и делаем здесь ее не просто так, а потому что именно на площадке нашего университета, старейшего на Урале, 2 и 3 февраля проходит Пермский экономический конгресс, уже 7-й по счету. Мы прервемся на секунд 30-40 сейчас реклама, ну а затем вновь в этой студии, не переключайте, ради бога. Продолжается большой экспертный эфир на 91,2 FM. У микрофона Артем Жаворонков. Общаемся с Михаилом Делягиным, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместителем председателя Комитета по экономической политике и участником 7-го Пермского экономического конгресса, который 2 и 3 февраля проходит на площадке Пермского классического университета. Михаил Игнатьевич, интересные вещи вы говорите. Я, может быть, и дилетант в экономике, но, тем не менее, возникает сразу много вопросов, один из которых по отношению к разным, опять же, сферам витает в воздухе. А почему темы, к которым мы подошли сегодня и актуализируем их на разных площадках, не были или не затрагивались, или не нашли своего отражения на практике прежде? Ведь у нас было больше 30 лет на то, чтобы задуматься об этом. И был опыт.
Ну, опыт, к сожалению, был, но у нас сложилась модель государственности еще в рамках Советского Союза, которая занималась, по сути дела, работала на разграблении страны и на вывоз со страны ресурсов. Эта система никуда еще не делась, просто она исчерпала свой ресурс. Сейчас перед ней стоит выбор или погибнуть вместе с нами, или переориентироваться на развитие. И, глядя на с близкого расстояния на систему госуправления, я могу сказать, что она этот выбор сделает правильный, что инстинкт самосохранения ее потихонечку начинает просыпаться. Не так быстро, как хотелось бы, но все-таки начинает. Что еще нужно сделать для перехода от финансовых спекуляций, то есть от разграбления стран на производство добавленной стоимости? Мы находимся сейчас в абсолютно колониальной модели экономического существования. Мы вывозим сырье, отдаем его добрым дядям, даже по приличной цене отдаем, которые из него производят сложную продукцию, и эту сложную продукцию мы у них покупаем. То есть, всю прибыль и сверхприбыль мы дарим раньше экономическим конкурентам, а сегодня прямым своим врагам дарим. Эта ситуация абсолютно неприемлема. Даже экспорт зерна, ну, казалось бы, что проще, мы его экспортируем в Турцию. Турция из нашего зерна делает муку, является крупнейшим в мире экспортером муки. Как когда-то Эстония была крупнейшим в мире экспортером алюминия на костях еще советской алюминиевой промышленности. Значит, для этого нужна налоговая и таможенная революция, потому что у нас все налоговое и все таможенное регулирование ориентировано на блокирование переработки продукции внутри страны и на экспорт сырья. Ну, Менделеев когда-то сказал, что топить нефтью – это как жечь ассигнация. Так экспортировать сырую нефть – это продавать ассигнации по цене макулатуры. И мы этим до сих пор занимаемся. Более того, была изменена, не с первой попытки, МВФ много раз просил, добился победы только в 2018 году, была изменена налоговое регулирование, был проведен так называемый налоговый маневр, по которому экспорт сырой нефти вообще освобожден от экспортных пошлин, а вот переработка бензина внутри страны стала убыточной. И сейчас государство дотирует нефтепереработку в Российской Федерации, как будто это товар для детей. То есть, то, что должно быть центром прибыли, у нас, благодаря извращенной налоговой политике, стало центром убытков. То же самое с импортом, с таможенной политикой. В рамках ВТО страна открыта настежь, заходи, кто хочет, кто хочешь, делай, что хочешь. В результате пресловутый параллельный импорт в очень большой степени бьет по нашим производствам, не давая им кому-то выживать, а кому-то расширяться. Понятно, это стандартная технология, так называемая импортная квота. Когда та часть нашего внутреннего потребления, которая не покрывается национальным производством, пожалуйста, завозите все, что хотите, мы вам еще и доплатим. Та часть рынка, которая импортным, нашим производством покрывается, там запретительный квот. Таким образом, еще в начале нулевых годов Юрий Дмитриевич Маслюков, будучи просто председателем комитета Госдумы по промышленности, восстановил птицеводство и восстановил свиноводство. Но дальше либералы, так сказать, во власти укрепились, и восстановить производство, так сказать, выращивания крупного рогатого скота стало уже невозможным. Но это азбука экономики. Просто когда люди по-прежнему считают, что они слушают процессу вывода российских денег из страны и, так сказать, дотирование нашими деньгами наших врагов, к сожалению, эти люди на развитие страны органически не способны.
Слушайте, может, наверное, пожалуй, некорректное сравнение. Сразу Валерстайн приходит на ум с его мир системой. Есть центр, ядро, и есть периферия.
Есть маленькая проблема. Валерстайн описывал систему, как формирующейся глобализации и сформировавшейся после уничтожения Советского Союза единых глобальных рынков. На них сложились монополии, которые по учебнику начали загнивать. Что такое загнивание монополий? Они завышают цены. В результате возникает кризис сбыта, потому что денег на всех не хватает из-за завышенных цен. Самым дорогим ресурсом становится спрос. И монополии начинают разрывать этот рынок на части, вводя протекционизм. Сейчас этот рынок распадается. Сейчас мир-система перестает существовать. Возникает система нескольких макрорегионов. И на это еще накладывается технологическая революция. Потому что ведь главным фактором конкурентоспособности общества становится искусственный интеллект. То есть, если у вас нет своего искусственного интеллекта, то вы никто и звать вас никак. Даже если у вас много ядерных ракет и много нефти. У нас есть свой искусственный интеллект. Мы его тренируем. Да, искусственный интеллект тренируется на цифровых следах, которые оставляют люди и собираются через социальные сети. Ну, через цифровые экосистемы сегодня. Мы уникальная страна, у которой есть свои социальные сети, но она не использует их для повседневного управления. Кроме нас, свои социальные сети имеют еще Индия, Китай и США. Китай и США используют их для повседневного управления, но в Индии сложно, там одновременно кастовое общество и демократическое общество. Это безумно сложно. Но мы имеем все предпосылки для управления, но не используем ее. Искусственный интеллект кормится цифровым следом со своих социальных платформ, учится на этом и крепнет на этом. А если главное условие суверенитета в нынешнем мире, в складывающемся мире, это свой искусственный интеллект, мы можем быть третьей страной, которая является по-настоящему суверенной. То есть, если в индустриальную эпоху вам нужно было иметь развитый военно-промышленный комплекс, Советский Союз имел. Если в эпоху информационную вам нужно было имитировать деньги по потребностям вашей экономики, а не по потребностям ваших конкурентов, чего у нас не было после разрушения Советского Союза, то сейчас нужно иметь свой искусственный интеллект. К сожалению, искусственный интеллект у нас есть, и работа в этом направлении идет, но как-то не в ту сторону пока все это ориентировано.
Это связано с нехваткой компетентных кадров?
Нет. У нас, понимаете, российская система госуправления, на мой взгляд, является самой совершенной, самой эффективной из всех существующих сегодня. И одной из самых эффективных в истории человечества. Она просто развернута не в ту сторону, она решает не те задачи. Она не решает задачи развития страны, а решает задачи вывода капитала.
Я неоднократно слышал мнение о том, что именно сегодняшняя система государственного управления рассчитана на имитацию.
Да, конечно. Имитация, когда вы начинаете ставить задачи развития, вы сталкиваетесь с системной имитацией. Когда вы ставите задачи вывоза капитала и разграбления страны, никакой имитации, все очень эффективно.
Угу. Дорогие друзья, мы вновь вынуждены прерваться. Напомню, что гостем экспертного эфира на 91.2 FM сегодня является Михаил Делягин, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по экономической политике, ну и участник, эксперт делегации 7-го Пермского экономического конгресса, который проходит 2 и 3 февраля на площадке Пермского национального исследовательского университета. Ваш покорный слуга Артем Жаворонков. Наберитесь терпения, через 5 минут в эфир вернемся. Заключительная часть большого экспертного эфира. Приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Артем Жаворонков, так меня зовут. И напоминаю, что мы общаемся с Михаилом Геннадьевичем Делягиным, депутатом Государственной Думы и заместителем председателя Комитета по экономической политике. Обсуждаем, как получается, по первым двум блокам, не только те темы, которые поднимаются 2 февраля, тогда, когда мы этот эфир записываем, и 3 февраля будут подниматься, когда на площадке Пермского классического университета проходит большой, 7-й уже по счету, Пермский экономический конгресс. Михаил Геннадьевич, в предыдущей части слово «патернализм» прозвучало, протекционизм.
Разумный протекционизм.
Разумный протекционизм. Что можно вложить в это понятие? Я слышал как минимум с полдюжины определений.
Это защита развития национальной промышленности. Потому что если нет промышленности, то нет налогов, нет культуры, нет цивилизации. У вас может быть очень развита информационная сфера, но люди, которые работают в сфере услуг, в сфере IT, они обладают достаточно подвижной психикой, и общество нестабильно в такой ситуации. Мы видели на примере Беларуси, когда Лукашенко ввел налоговый режим для айтишников, приехало огромное количество людей, в том числе из Силиконовой долины, и, в общем, найти общий язык с ними не удалось, что обернулось событиями 2020 года. Поэтому нормальность – это развитие национальной промышленности. Нормальное здоровое общество – это общество, в котором промышленность занимает достаточно большую часть. Но протекционизм защищает, естественно, не только промышленность. Он защищает и IT, он защищает и сферу услуг, он защищает рабочие места. Никогда никому не удавалось создать развитую экономику без протекционизма. В этом никто не признается, как стараются не признаваться в определенных кругах в добрачном сексе. Но без этого невозможно. Все промышленно развитые страны, и Англия, Германия, Соединенные Штаты, тем более Китай, все они проходили через защиту своего рынка протекционистскими мерами. Япония вообще, они даже там, попробуйте ввести рис в Японию, там таможенная ставка может превышать 300% на этот импорт. Вот. И, безусловно, нужно сохранять доступ к внешнему рынку, чтобы была конкуренция, чтобы вы видели, что где производят. В этом отношении идеально устроена Швейцария, на мой взгляд. Это ремонтный цех Германии, помимо того, что это лекарства и неплохие вина, в которых существует очень простое правило. 90% продукции мы производим для своего потребления здесь. 10% мы можем импортировать, но эти 10% облагаются запретительно высокими пошлинами. У меня один, значит, мой знакомый, у него во Франции виноградники, он производит очень неплохой даже по французским меркам коньяк, он решил войти на швейцарский рынок. Но ему выкатили пошлины чуть не 100%. Ему это по бизнесу вполне подходит, годится. Говорит, да, ну, в Швейцарии все дорого. Он говорит, да, замечательно, я готов, все прекрасно. Говорит, очень хорошо. Вы знаете, вы у нас будете 17-м. В смысле? Ну, понимаете, говорит, вот у нас 10% квота. Этот объем нам поставляют уже сложившиеся поставщики. Когда кто-то из них будет сокращать поставки или выпадет с рынка, мы заменим следующее. Вот в очереди этих следующих у нас 17. Он говорит, простите, пожалуйста, а когда, с какой скоростью двигается эта очередь? Знаете, последние 10 лет она не двигалась.
Прекрасная история.
Вот. Почему нужен вот этот вот 10% доступ на рынке? Потому что в мире все время что-то изобретают. И если изобрели что-то сверхнеобычное, то тогда этот товар допускается на рынок и с ним знакомится.
Или сталкивается с вертикалью власти, как у нас, где работает трикратная схема. В этого не может быть, в этом что-то есть, и как мы раньше без этого жили?
Вы знаете, вертикаль власти, как правило, обходится еще проще.
Не вертикаль, я переформулирую. С государственной машиной, которая состоит не только из вертикали, а с огромным количеством тех барьеров, которые приходится...
Вертикаль власти на самом деле блокирует. Единственный способ работы с вертикалью власти сформулирован американской максимой, что извиниться потом значительно проще, чем просить разрешение перед. Когда я напоминаю, что у нас еще в конце нулевых годов пользование мобильной связью требовало личного и персонального разрешения. Это разрешение нужно было постоянно носить с собой. И году в пятом у меня мой знакомый остался без телефона, потому что он зашел, разговаривая с телефоном, на Красную площадь, а там эти законы действовали. Его попросили разрешение, разрешение с собой не оказалось, ему, значит, потом пришлось с другого конца города вести это разрешение. Ну, телефон, правда, получил обратно. То есть, к сожалению, косность и тупость бюрократического аппарата – это проблема, с ней ничего сделать нельзя. Но в части протекционизма вот это вот 10% квоту, он и нужен как раз для того, чтобы преодолевать его.
Почему 10%? Ведь можно исходить
это абсолютно
из своих цифр или условная величина.
Это абсолютно условная величина. Я подозреваю, что швейцарцы просто ее взяли, потому что она круглая. Это может быть и 7, это может быть и 13. Но когда возникает борьба интересов, да? А в чем разница между 7 и 13? А в два раза. А как установить? Понятно, что 15 уже многовато. Какие-то рынки, где еще не освоено свое производство, пожалуйста, ребята, завозите все. Ну, явно Швейцария не производит свои мобильные телефоны. Явно, так сказать, можно... Явно у нее нет своей системы мобильной связи своего. Ну, свой оператор, наверное, есть, но там явно работают и соседние операторы, все эти Водафоны и прочее. Но... Как только они наращивают мускулы, они вводят защиту. То есть, кто-то приходит и говорит, знаете, вот я хочу производить свои мобильные телефоны. Очень хорошо. Сколько вы их можете производить в следующем году? 150 штук? Отлично. Значит, в год мы продаем 10 тысяч мобильных телефонов. Значит, в следующем году можно завести 10 тысяч минус 150. А эти 150 ваши. А все, что как бы сверху, этой квоты будут завозиться ломовые пошлины. А после следующего года сколько можете произвести? Еще 150? Нет, вы знаете, нас это не устраивает. Вот у нас центр развития бизнеса, вот у нас кредиты, вот у нас субсидия, вот у нас помощь со стороны кантонов. Еще должны произвести 1500, иначе мы не играем. На самом деле, пример есть и в России. У нас под Москвой приехали люди с голландской технологией выращивания роз в парниках. Ну, в Голландии вся в парниках. А чтобы сделать что-то новое, нужно сломать что-то старое, это невыгодно. И нам привезли в конце нулевых годов самую современную чудесную технологию. Они попросили 9 гектаров. А что им сказали в Калужской области? Вы знаете, 9 гектаров мы вам дать не можем. Обойдетесь. Вам можем дать только 30.
Ну, это хорошо. Но...
Сейчас там 33 гектара. Когда вы едете по трассе, это все светится. И в Москве, в киосках, люди спрашивают, простите, пожалуйста, у вас это подмосковное? Ну, Калуга, ну, москвичи в географии не разбираются, Калуга и Калужские идут как подмосковные. Это у вас подмосковные или какие-нибудь там эквадорские? И если подмосковные, то их разбирают все, потому что они здесь недалеко, они хорошо стоят.
Это было сделано. Феномен Калуги, наверное, это тема для отдельного разговора, потому что многим регионам стоило бы у них поучиться. Я этот вопрос вам задам, хотя у нас не очень много времени. Но не могу не спросить. Хорошо, когда речь идет о производстве конечной продукции, ваш пример, мобильные телефоны. Но ведь мы утеряли и, наверное, никогда не обладали производствами средств производства.
Нет, мы обладали, во-первых, производством комплектующего для автомобильной промышленности. Убил их лично Греф, который очень много сделал для Калужской области. Но эту продукцию убил лично Греф. Сказал, что мы не будем производить машины сами. Мы будем заниматься отверточной сборкой. Может быть, что-нибудь локализируем.
Помимо... Нет, я имею в виду именно станкостроение, например.
Станкостроение – это сложный вид продукции. Мы его потеряли. И его нужно восстанавливать.
А есть мнение, что его и не было в Советском Союзе полноценного?
Это нет. Знаете, что считать полноценным? Что считать полноценным – это открытый вопрос. Угу. Когда мы сегодня покупаем в Северной Корее станки с числовым программным управлением,
мы покупаем
произведенные на заводе, который мы им поставили в 60-е годы, он уже тогда был несовременным, да? Уж станки с ЧПУ мы делали сами свои. Опять-таки, сейчас мы их делаем в совершенно недостаточных масштабах. А значит, надо делать. Это сложная задача, тяжелая задача. Потому что, чтобы делать сложное оборудование, нужно
сложное оборудование.
Реформировать оплату труда. Но когда у вас, скажем, в ИТМО специалист получает 27 тысяч рублей, и на той же странице вакансий дворник получает 30 тысяч рублей, больше, чем специалист. Понятно, что люди не пойдут в специалисты. Кроме фанатиков, таких немного. А, то есть, нужно обеспечивать защиту труда, нужно обеспечивать нормальную оплату труда. Когда вы наводняете страну миллионами гастарбайтеров, у вас не будет никакого технологического прогресса. Это невозможно, как в раннем феодализме, да и в позднем тоже. Вот. И, во-вторых, вы должны развивать производство конечной продукции. Для кого вы все это производите? Потому что на самом деле, когда говорят, вот производство отечественной продукции. Она отечественная, когда она произведена в России из российских комплектующих и на российском оборудовании.
Русскими руками.
Ну, и русскими руками, само собой. А когда она произведена в России на импортном оборудовании из импортных комплектующих, то, извините, вы можете на этот электромобиль «Москвич» хоть 10 тысяч шильдиков привесить, и даже эти шильдики «Made in Russia» делать в России, а не в Китае. Но он не станет от этого российской машиной. Это лучше, чем ничего. Это первый шаг к чему-то. Но нужно понимать, что нужно будет делать следующие шаги. Эти следующие шаги придется делать при очень сильном неодобрении ваших конкурентов.
Возвращаясь к истории с Калугой, и позвольте этим закончить, Пермь сегодня вступила в год своего 300-летия. Мы знаем, что в нашей стране традиционно юбилеи – это повод саккумулировать некие ресурсы, в чем-то перезагрузиться. Вообще, подобные даты – это повод для того, чтобы с оптимизмом взглянуть в будущее, потому что ресурс, которым обладает регион, увеличится хотя бы ради того, чтобы этот юбилей был заметен.
Ну, это всегда нужно с оптимизмом смотреть в будущее, потому что будущее принадлежит на самом деле нам, тому, как складывается глобальная конкуренция. Но ресурсы нужно правильно использовать. Иначе может получиться, как с российской нефтяной промышленностью.
Толчком юбилей может стать для развития промышленности?
Вы знаете, юбилей толчком стать не будет, потому что стать не может, потому что все будет обращено на благоустройство, на праздники, на фестивали, на прочую радость. Но привлечь к себе внимание федерального центра и получить чуть больше ресурсов на развитие, чем предполагалось дать, я думаю, что губернатор с этим совершенно спокойно справится.
Спасибо большое. Я напомню, дорогие друзья, что гостем большого экспертного эфира на 91,2 FM был Михаил Делягин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета по экономической политике. Записывали мы этот эфир в студии радио Пермского классического университета, за что коллег от души благодарим. И делали мы это в студии университета не просто так, а потому что именно здесь, 2 и 3 февраля, проходит 7-й Пермский экономический конгресс, главная тема которого заявлена как «Пермский край. Стратегия в глобальной неопределенности от горных заводов к технологии будущего». Ваш покорный слуга Артем Жаворонков. Михаил Геннадьевич, мы с вами перед эфиром, взглянув друг друга в лица, как будто бы узнали друг друга. Вы знаете, не вспомню, наверное, где встречались прежде, но большая честь и удовольствие было общаться с вами эти полчаса, за что вас очень
благодарю. Мне с вами тоже очень приятно. Спасибо большое.
До свидания.
Всего доброго. Счастливо.